И сегодня вот мы продолжим изучение жизни царя Давида. Это удивительный человек, человек Божий. И я хотел, чтобы мы прочитали из второй книги царств, 24 глава. Вторая книга царств, 24 глава. Вообще, ее я бы вам посоветовал дома всю прочитать. Но мы сегодня выборочно прочитаем с 1 по 4 стих, из 9 по 10. Вторая книга царств, 24 глава. «Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем, «Пройди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии, и исчислите народ, чтобы мне знать число его». И сказал Иав царю, «Господь Бог твой да умножит столько народа, сколько есть, и еще во сто раз столько». А очи господина моего царя да увидит это. Но для чего господин мой царь желает этого дела? Но слово царя Иаву и военачальникам превозмогло. И пошел Иав с военачальниками от царя считать народ израильский. И дальше 9-10 стихи. И подал Иав список народной переписи царю, и оказалось, что израильтян было 800 тысяч мужей сильных, способных к войне, а иудеян 500 тысяч. И вздрогнуло сердце Давидова после того, как он сосчитал народ, и сказал Давид Господу, «Тяжко согрешил я, поступив так, и ныне молю тебя, Господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я». Аминь. Вы знаете, вот на первый взгляд, когда мы изучаем жизнь царя Давида, то кажется, что жизнь его была очень простой. И не случайно даже в воскресной школе история жизни царя Давида – это одна из таких наиболее популярных, читаемых историй, на основании которых составляют уроки детям нашим, в семьях с малого детства, в христианских семьях. Дети слышат о этом пастушке Давиде, который победил Голиафа, который стал вторым царем народа израильского. И кажется, что жизнь его вот такая простая, как-то вот прямолинейная, такая, знаете, предсказуемая, последовательная жизнь человека Божьего. Но чем более внимательно и пристально мы изучаем жизнь царя Давида, тем больше обнаруживается нюансов, каких-то ситуаций в его жизни, очень трудных для понимания, для осмысления, для... Ну, даже порой для принятия, знаете, для принятия. Куча вопросов появляется, когда изучаешь жизнь царя Давида. И вот эта глава одна из очень трудных. Вот это событие одно из очень трудных для понимания, для такого-то осмысления жизни этого человека Божьего. И возможно, что когда мы сейчас будем вот размышлять, рассуждать, изучать эту главу, возможно, какие-то у вас будут немножко другие мысли и рассуждения. Но я хотел сегодня вот так вот молился, размышлял, готовился, хотел предложить вам вот то, как я это вижу, как Господь мне это открывает. И дай Господь, чтобы вы больше потом поразмыслили и рассуждали об этом тексте Священного Писания. Дело в том, что когда мы читаем эту главу, то возникает очень много вопросов «почему?». Почему? Ну, например, почему в жизни такого опытного мужа Божия случилась снова вот эта досадная ошибка, грех? По всей вероятности, здесь описывается жизнь царя Давида уже в его, так сказать, конечной стадии, в преклонном возрасте. Это последняя глава второй книги царств, дальше идет уже третья книга царств, переходный период, когда Давид уже старый, когда он передает, так сказать, царство Соломону. То есть это где-то завершение его жизни. И, казалось бы, уже опытный муж Божий, имеющий колоссальный опыт, знание Бога, его путей, уже наученный, уже, ну знаете, как это за битву двух небитых, да, уже битый, уже проверенный, уже, так сказать, знающий Господа, и снова совершает ошибку. Второй, самый, наверное, трудный, почему, это первый стих, из которого мы видим, что как бы Господь возбудил Давида это сделать. Эту перепись, да, потом же сам Господь и наказал Давида за это. Почему? Почему за такой, казалось бы, малый проступок такое сильное наказание? Если мы прочитаем дальше, мы увидим, что тысячи людей погибли, были наказаны Господом за этот проступок царя Давида. Почему? Жизнь царя Давида, как я уже сказал в самом начале, и как вы уже знаете, это жизнь особенного человека, человека, избранного Богом. Бог избрал Давида, когда он был пастушком в доме своего отца, мальчик из многодетной семьи, младший сын, семеро братьев у него было, да, он самый младший. И, наверное, самыми положительными его характеристиками было то, что, ну, на вид он был симпатичный, Писание говорит, да, музыкант он был, да, довольно отважный человек, послушный отцу. Вот, пожалуй, те немногие характеристики, которые как бы позитивными являются вот в жизни юного Давида. Если бы мы захотели бы написать ему характеристику, например, он поступал бы там, я не знаю, в высшее учебное заведение или на какую-то работу, сказали бы принести характеристику своей юности, то вот несколько всего фактов. Несколько фактов. Послушный сын, довольно отважный музыкант, и, пожалуй, и все. Но удивительно, что Господь разглядел в этом белокуром юноше, разглядел сердце, преданное Господу. Позже в Евангелии, в Нагорной проповеди Иисус скажет такие удивительные слова: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И вот можно сказать, что сердце Давида было действительно, но если не идеально чистым, то максимально стремящийся к этой чистоте, жаждущий этой чистоты пред Богом. И Всевышний, вглядываясь в этого белокурого юношу, видел, что внутренний мир Давида, его сердце, его мысли, его желания, они устремлены к Господу. И я думаю, что именно поэтому впоследствии Давид будет назван мужем по сердцу Божьему. И вместе с тем, мы с вами уже это отмечали, мне это всегда поражает в Священном Писании, что вот книга Библии – это удивительно правдивая книга, удивительно объективная книга. И в отличие от священных писаний, в кавычках, более поздних времен, Библия, описывая героев веры, героев вот этих мужей и жен по сердцу Божьему, описывает их как реальных людей. Это не какие-то, знаете, такие супермены, супервумены, супер такие верующие люди, но это обычные люди со своими плюсами и минусами, и сильными сторонами, и слабыми, и преимуществами, и недостатками. Но это люди, которые всем сердцем стремились к Господу. Это люди, которые, согрешая, умели каяться, падая, умели вставать, сворачивая на кривые пути, умели выходить из них, снова как бы выруливать, выходить на истинные пути и снова всем сердцем обращались к Господу. И одним из таких людей был Давид. И знаете, когда я думаю об этом, братья и сестры, то я вдруг начинаю понимать, что у нас с вами есть шанс. У нас с вами есть шанс быть тоже людьми по сердцу Божьему. Быть тоже подобными Давиду людьми, которые, вставая, падают, согрешая, каются, ошибаясь, но исправляются и снова идут вперед. И когда я думаю о Давиде, мне часто рисуется вот эта детская игрушка, кукла Ванька-Встанька, которую, как ни клади ее, как ни наклоняй ее, она устроена таким образом, что все равно она встанет, поднимется и, покачавшись, будет снова стоять ровно. Дай Господь, чтобы, изучая жизнь царя Давида и жизнь других праведников Ветхого и Нового Завета, будь то Петра или Иоанна, или там Даниила, или кого-то еще, мы с вами понимали, что Господь призывает нас быть подобными им, людьми, которые сердцем своим стремятся к Господу Богу своему. Итак, давайте попробуем ответить вот на некоторые из этих «почему», которые возникают у нас при прочтении 24 главы 2 книги Царств. Итак, почему этот опытный муж Божий человек по сердцу Божьему, этот герой веры снова и снова делает ошибки, делает глупости, делает грехи в своей жизни. Знаете, мне вначале хочется сделать небольшое отступление и сказать такую очень важную мысль. Нам, как людям, хочется получить ответы на все наши вопросы. Нам, как людям, хочется на все почему узнать, а вот потому-то, а вот для того-то, а вот затем-то. И когда мы получаем на свои почему ответы, нам как-то, знаете, становится спокойнее. Нам становится как-то комфортнее, стабильнее. И я в одной книжке такую мысль прочитал, что вот когда мы получаем ответы на свои почему, то мы как бы, знаете, образно берем ситуацию под контроль. У нас выстраивается логическая цепочка, у нас выстраивается некий такой логический ряд, и мы понимаем, ага, это случилось потому-то, из-за того-то, это было вот так-то, теперь вот так, и нам, пусть даже, может быть, нам трудно в этой ситуации, может быть, как-то мы переживаем какую-то скорбь, боль, потрясение, но если мы смогли это все логически объяснить и расставить, то нам легче это пережить. И Бог, зная это, любя нас, Он на многие наши почему, на многие наши вопросы отвечает, объясняет нам, может быть, спустя время, может быть, спустя какие-то события проходят, и мы начинаем понимать, или сразу, или помолившись, или почитав Библию, вдруг вот что-то встает на свои места. Но есть вещи, которые даже со временем мы все равно не можем объяснить, не можем ответить, почему. И вот тут мне очень понравилось, как один служитель сказал такую вещь, наверное, это не его цитата, но где-то он прочитал, что нам нужно иметь определенное богословское смирение. Нам нужно иметь определенное смирение пред Богом и понимать, что Бог, Он суверенный Бог, Он суверенный владыка, Он царь царей, Господь господствующих. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он находится над нами, а мы под ним, и не наоборот ни в коем случае. И даже если что-то мы не понимаем, даже если что-то нам не нравится, даже если с чем-то мы не согласны, мы не имеем права огорчаться, сердиться и тем более бунтовать. Мы должны в смирении соглашаться с тем, что Господу все известно, что у Него есть свой план для каждого из нас. Мы должны всегда помнить, что Он любит нас. Мы должны всегда помнить, как написано у пророка Иеремии, что Господь знает намерения, какие имеет о нас, и все Его намерения во благо и на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Итак, перед нами опытный, благословенный, немолодой муж Божий, человек Божий, который вдруг в очередной раз поступает неразумно и делает достаточно серьезный грех пред Господом. Гнев Господен опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: «Пойди, исчисли Израиля Иуду». И сказал царь Иаву, военачальнику, который был при нем: «Пойди по всем коленам Израилевым от Дана до Версавии и исчислите народ, чтобы мне знать число его». Мы не можем до конца ответить, почему Давид принимает такое решение. Мы можем только некоторые предположения высказать. Мы знаем, что к этому времени Давид уже достаточно сильный царь, известный, талантливый военачальник, мудрый политик, человек, любимый своим народом, человек, перед которым трепещут все окрестные народы языческие. Давид – человек, имеющий многочисленную семью, много жен, детей. У него красивый дом из кедрового дерева. Кладовые его наполнены всевозможным богатством, сокровищами, там и золото, и деньги. Помните, только когда он решил пожертвовать на строительство будущего храма, там огромные сокровища он выделил из, так сказать, из своего имения. Была ли это десятина, мы не знаем, было ли это 20%, но есть перечисление огромных сокровищ, там и драгоценные камни, там и золото пудами, там, да, и множество-множество других сокровищ, которые Давид вот так вот щедро пожертвовал на строительство будущего храма Господня, и похоже, что у него осталось немало. И вдруг Давид делает указ и исчислит народ. Для чего? Скорее всего, Давиду захотелось более точно оценить свое могущество и свое величие. Скорее всего, Давиду захотелось узнать, а сколько же у него людей, а вообще чем он обладает? Как-то, знаете, произвести такой более точный подсчет. Это было время мирное, время, когда не было войны, время благоденствия, время изобилия. И вот именно в этот момент, похоже, сердце Давида исполняется некой такой гордыней, неким таким самодовольством. И он решил узнать, а насколько же он богат, а насколько он могуч, а насколько он может чувствовать себя уверенно, насколько он, так сказать, стабилен, насколько он может положиться вот на все это. Сказать, да вот у меня сколько народу, да вот у меня сколько воинов. Теперь, как из той притчи, душа, да много богатства лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. И, скорее всего, именно этот был ответ. Это причина, почему Давид повелевает исчислить свой народ. По крайней мере, так толкует эта иудейская раввинистическая традиция, что именно это была причина. Да и вот в этих стихах, которые мы прочитали, смотрите, третий стих, когда Иав говорит царю: «Господь Бог твой, да умножит столько народу, сколько есть, и еще во сто крат столько, а очи господина моего царя да увидит это». То есть, как бы Иав понимает контекст этого вопроса. Он говорит, да все у тебя нормально, да у тебя всего много, да успокойся, батюшка царь, да? Тебе не о чем волноваться, ты не на это опирайся, не на войско свое, не на многочисленность. Зачем тебе это знать? У тебя много всего. Вспомни, как Господь хранил тебя, когда ты один бегал от Саула, когда у тебя была горстка храбрецов, и Саул с регулярной армией преследовал тебя. Вспомни, сколько ты опасностей пережил, успокойся, все нормально. Но к тому времени Давид оказывается в таком положении, что он уже не внимает добрым советам верных людей. Он перестает считаться со своими друзьями, со своими военачальниками, с теми людьми, которые составляли элиту израильского народа, израильского войска. Его соратники почуяли беду, забили тревогу, они начали отговаривать его. Это была его команда, это были ближайшие люди его окружения. Они часто давали хорошие советы, они были за него, они были не против него. Но Давид оказывается в таком состоянии, что он, знаете, как в том фильме «Царь я или не царь», да? И написано, что слово царя превозмогло вот все эти вопросы, все эти советы добрые, все эти предостережения Иава и военачальников, и они вынуждены были покориться. Друзья мои, это важный урок для нас. Первый урок – то, что опасность подстерегает нас нередко во время благоденствия, мира и спокойствия. Мы иногда думаем, что самое опасное время для нас тогда, когда мы переживаем скорби, когда у нас какие-то страдания, когда какие-то потрясения, когда мы испытываем скудость, когда мы болеем, когда у нас безденежье, когда нету работы. Вот это самое трудное для нас время. Но Писание говорит, что нет. Самое трудное время, самое опасное время, когда у нас в жизни все хорошо. Когда мы сыты, когда мы стабильны, у нас хорошая работа, хорошая зарплата, хорошее здоровье, все нормально в семье. Оказывается, что это самое опасное время. Помните, когда народ израильский входил в землю обетованную, И Господь предупреждал их и говорил, что когда вы войдете в землю, когда вы будете жить в городах, которые вы не строили, когда вы будете пользоваться виноградниками, которых вы не сажали, когда вы будете пить воду из источников воды, которых вы не копали, когда всего у вас будет много, и там такая фраза, тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего. Второй урок, который мы здесь видим, это то, что мы должны быть очень внимательны к советам наших добрых друзей. Конечно, разные советы бывают в нашей жизни. Бывают люди, которые дают нам иногда неразумные, глупые советы. Бывают люди, которые дают нам умышленно плохие советы. Но вместе с тем, у каждого из нас есть люди, есть друзья, братья и сестры, есть те люди, которые как бы близки к нам, которые понимают нас, знают нас. И это большая ценность, если мы умеем советоваться с ними. Если мы умеем как-то доверять им, прислушиваться к тому, что они говорят. И попадая в какую-то трудную ситуацию, когда мы не знаем, как поступить, когда у нас есть выбор, мы приходим к своим друзьям или, может быть, звоним им и говорим: «Сестра, брат, помолись за меня, дай мне совет, как мне в этой ситуации поступить? Я боюсь ошибиться, у меня серьезный выбор, подскажи». И те люди, которые любят нас, кто любит Господа, кто имеет мудрость от Господа, часто через них Господь дает хороший совет. И в книге притчи есть такие слова, что при множестве советов дело состоится, без советов разрушится. Поэтому не надо быть очень такими, знаете, гордыми, самоуверенными, что я лучше все знаю, что я лучше все понимаю, но иметь определенное смирение и иметь рядом себя с собой вот таких вот добрых друзей, братьев, сестер, которые могут дать хороший совет, и самим бы стремиться быть такими людьми, которые могут добрый, хороший совет дать другим. Еще один урок, который возникает, вот при размышлении об этой истории, заключается в том, что не всякой мысли, которая приходит в нашу голову, стоит доверять. Не всякой мысли, которая посещает нашу голову, стоит доверять. Не всякому чувству, которое посещает нас, стоит доверять. Мы люди, мы способны ошибаться. В течение одного дня к нам в голову приходят тысячи, а может быть и миллионы различных мыслей. Наше сердце проникают тысячи, а может быть сотни тысяч всевозможных пожеланий. Окружающее общество очень сильно влияет на нас. Оно навязывает нам какие-то свои мысли, свои желания, свои ценности, свои эмоции. Через книги, через газеты, даже через, казалось бы, нейтральные в кавычках новости. Но постоянно нас атакуют всевозможными мыслями, какими-то заботами, какими-то переживаниями. И поэтому, если какая-то мысль пришла к нам в голову, какое-то желание посетило нас, то это еще не значит, что это обязательно от Господа, что это обязательно хорошее, обязательно правильное. Но всегда нужно проверять. Всегда нужно успокоиться, выждать паузу, помолиться, подумать, посоветоваться, может быть, еще помолиться, еще. А если это какое-то судьбоносное решение, то, может быть, и попоститься, успокоиться, сказать: «Господи, эта мысль посетила меня, это желание пришло ко мне, но нужно ли это делать? Это ценно ли это? Действительно это будет пользой? Действительно это будет благом?» И только после этого принимать решение. Я помню, как-то я читал, как известный американский проповедник и пастор доктор Чарльз Стэнли говорил своей команде, своим сотрудникам, что когда я уставший или когда я там голодный, когда я такой вот, то вы не подходите ко мне с какими-то важными вопросами. Я не смогу дать вам правильный, адекватный ответ или совет, потому что я в таком состоянии, если вы видите, что я вот такой утомленный, где-то вот такой взбудораженный, то ну, не спрашивайте меня о каких-то важных вещах. Я могу дать вам неправильный совет, и не то сказать, что в другой обстановке я, может быть, другой совсем дам совет, или слово какое-то, или решение будет. Это третий важный урок, который нам стоит сегодня принять. Что не всякой мысли, которая приходит в голову, не всякому чувству, которое посещает нас, стоит доверять. Второй такой большой И, наверное, самая большая и самая трудная часть, к которой мы сейчас перейдем, это первый стих этой главы. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди, исчисли Израиля Иуду». Почему? Почему вот это вот предложение так построено? Гнев Господень возгорелся, и он побудил Давида сделать этот неправильный поступок. Вы знаете, когда я только начал как-то вот изучать этот текст, размышлять о нем, первое, что я сделал, я обратился к Саше Попову, нашему ученому мужу, говорю: «Саш, может быть, это неправильный перевод? Может быть, вот в нашем синодальном переводе как-то не точно отражена эта истина? Почему какое-то вот, ну, казалось бы, неправильно построенное предложение? Господь, возгорается гнев Господа на Израиле, и он возбуждает Давида сказать, пойди, исчисли Израиля Иуду». Но Саша сказал, что, скорее всего, перевод правильный. Скорее всего, перевод правильный. Вы знаете, это очень такой тонкий момент. Гнев Господень возгорелся на Израиле, и он повелел Давиду исчислить. Вот это очень тонкая грань, где Господь, так сказать, повелевает, побуждает какое-то действие сделать, и когда мы его сами делаем. Помните, есть очень еще один трудный эпизод в Библии, касающийся наказания фараона. Когда израильский народ находился в египетском пленении и молился об освобождении, то Господь посылает Моисея как избавителя своего народа и говорит, что вот я буду посылать казни. Но Господь говорит: «Ну я ожесточу сердце фараона, и он вас не отпустит там после первого, второго, третьего раза, только в конце там отпустит вас». И многие критики Библии задаются этим вопросом: почему Господь ожесточает сердце фараона, да, потом его наказывает? Вот что-то какое-то параллельное, вот с этим текстом какой-то такой момент очень серьезный. Но интересно, в том случае с фараоном, там есть такой один текст, сейчас я просто не помню на память, где он написан, там Господь говорит Моисею, что когда я пошлю тебя к фараону, и дальше Господь говорит: но я знаю, что фараон ожесточит свое сердце. Вот это вот очень тонкая грань, когда Господь знает сердце фараона, да? Знает, что оно ожесточенное, знает, что оно упрямое, что оно такое, простите, упертое, такое непокорное, такое бунтарское, когда фараон говорит: «Да кто такой Господь, чтобы я услушался, да? А кто такой ты, Моисей, чтобы я повиновался тебе?» Он несколько раз эту дерзкую фразу бросал в то время. «Кто такой Бог, чтобы я его слушался?» И Господь это видел и знал. И поэтому ожесточение, которое Господь допустил до фараона, это было как бы следствием того, что в самом сердце фараона гнездилось. Скорее всего, в этом случае было что-то подобное. Остается за кадром, почему Господь прогневался на Израиля. Мы не знаем причины, но что-то случилось в среде народа. Какой-то грех, какая-то вина, какое-то было действие, в сердцах ли, был ли это ропот, было ли это что-то еще, или какая-то гордыня, или самоуспокоенность, что-то подобное, как в сердце самого царя. Но было нечто в сердцах народа, видя, что Господь гневался, Господь сердился на свой народ. Им написано: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать». Если бы это 24 главу мы читаем, если бы мы прочитали 21 главу второй книги царства, мы бы увидели еще один эпизод, когда Господь гневается на свой народ. Там, по-моему, какой-то неурожай, засуха, и там объясняется почему. Потому что там во времена Саула было сделано определенное беззаконие против там народа. Это было другое событие. Но там объясняется, почему в тот момент, спустя, может быть, несколько лет ранее того, почему тогда Господь гневался на Израиль. Там был конкретный грех первого царя Израиля Саула. И Господь гневался, нужно было совершить определенное действие, которое совершил царь Давид. И тогда гнев Господень отступил, он перестал гневаться на Израиля. Но здесь Здесь вот эта ситуация, почему она остается за кадром, мы ее не знаем. Но одно ясно, что Господь никогда не гневается, никогда не наказывает свой народ напрасно, без причины, без вины. Это исключено. Весь дух Священного Писания, весь характер нашего Господа, вся Его сущность говорит о том, что Господь любит людей, что Он никогда не наказывает невиновного, что грешник несет наказание за свой грех, а праведник имеет благословение за свою благочестивую жизнь. Интересно, есть такая еще одно событие, которое описано в 18 главе книги пророка Иезекииля. Книга пророка Иезекииля, 18 глава, я бы вам посоветовал дома ее перечитать. Там описывается, знаете, такая полемика между как бы Господом, которая, вот это вот, так сказать, слова Господа через пророка Иезекииля, и между народом Божьим. Такой некий даже, как бы сказать, спор, такая дискуссия, полемика. Когда Господь говорит, разве я не прав? Не вы ли не правы, народ израильский? То есть там, похоже, люди обвиняли Бога, что Он неправильно действует. Но Господь говорит, нет. И вот там такие слова есть, это 18 глава книги пророка Иезекииля. Господь говорит, 24 стих. «И праведник, если отступит от правды своей, будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник, будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он делал, не припомнятся. За беззаконие свое, которое делает, и за грехи свои, в которых грешен, он умрет». И дальше, с 26 стиха этой же главы. «Если праведник отступит от правды своей и делает беззаконие, зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал. И если беззаконник... И беззаконник, если обратится от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, к жизни возвратит душу свою, ибо он увидел и обратился от всех преступлений своих, какие делал, он будет жив и не умрет». Друзья, я, может быть, о трудных вещах сегодня говорю, но мы должны помнить, что если мы стали народом Божьим, если по милости своей благодати Господь вел нас в свою церковь, если Господь назвал нас святыми, народом Божьим, народом, взятым в удел, царственным священством, то это совсем не значит, что теперь Господь будет сквозь пальцы смотреть на наши грехи и беззакония. Такие мысли порой посещали народ израильский. Мы видим из библейской истории, мы знаем из истории, так сказать, вообще этого народа, что этот народ особенный, избранный Богом, избранный еще в чреслах Авраама, их так, прародителя. Народ, через который Бог послал Моисея, послал закон свой, являл многие чудеса, давал им откровения. Это был народ особенный, народ, благословенный Богом, народ, хранимый Богом. И есть много прекрасных обетований, Божьих обещаний, как Он обещал благословлять этот народ, оберегать и Иерусалим, и Израиль, и так далее, и так далее, и так далее. Но если этот народ отступал от Господа, если этот народ начинал поклоняться идолам, если этот народ начинал приступать к Божьей заповеди и повеления, то Господь очень строго наказывал его, взыскивал, наказывал, посылал беды различные, и засухи, и врагов, и даже в пленах уводили, и умерщвляли, и столько было страданий, бедствий у народа израильского за всю историю человечества. Наверное, никакой другой народ столько не претерпел. И Холокост, например, это только часть вот тех огромных страданий, которые претерпел народ Божий израильский в течение своей истории, за свои отступления и грехи. Может быть, отчасти за те страшные слова, которые они кричали, помните, в момент голгофских страданий Иисуса, когда кричали «Кровь Его на нас и на детях наших». Мы не знаем всех этих деталей, мы не будем, так сказать, строгими судьями. Но вот этот любимый, благословенный народ, который Господь, говорит, я носил на руках своих, как птица птенцов, Он желал их собрать под крылья свои. Он их благословлял и до сих пор благословляет, братья и сестры. Но в то время, когда этот народ отступал от Господа, когда он пренебрегал Божьими заповедями, когда он впадал в такую, в некую самоуверенность, некую гордыню, мы народ Божий, нам все позволено. Мы дети Божьи, у нас храм Господен, у нас священство, у нас закон, нам даны заповеди, Бог к нам благоволит. Мы можем делать все, что хотим. Господь говорил, нет, вы не можете делать все, что вы хотите. Вы призваны делать только то, что я определил, что я повелел вам делать. Возможно, когда я размышляю об этом тексте Писания, возможно, вот этот вот грех некой такой гордыни, такого тщеславия, самоуверенности, приведший Давида к желанию исчислить народ и еще как-то более, вот, так сказать, почувствовать себя уверенно, вот так это вот стабильно, так вот надежно в этом мире. Возможно, что это было общее состояние в народе. Общее состояние такого самодовольства, такого тщеславия, мы народ Божий. Наше царство считается, что царство не Давида, это золотой век, да, или там последующий Соломон, это один из самых прекрасных периодов в истории израильского народа. Израиль расширил свои границы, он смирил всех своих врагов, народ богатый, народ, так сказать, преизобильный. И возможно, что вот это была причина, по которой гнев Господень опять возгорелся на Израиля, и он возбудил в них Давида сказать, «Пойди и исчисли Израиля и Иуду». Могут быть разные причины, почему Давид принимает это решение. Может быть, он хотел похвалиться перед кем-то соседним могучим владыкой большой численностью своих вооруженных сил. Может быть, он намеревался захватить еще новые земли, новые территории, которые Господь не поручал ему захватить и смирить. В то время чаще всего перепись населения проводилась именно для каких-то военных нужд. Может быть, он желал еще более увеличить численность своего войска. Может быть, он желал обложить народ еще большими налогами. Мы можем только предполагать, что конкретно там происходило. Но ясно одно, братья и сестры, что Господь Бог был недоволен ни целями, ни мотивами царя Давида, и Господь Бог был недоволен состоянием народа израильского, народа иудейского, жившего в то время. Это древняя история, друзья мои. Но нам надо сделать мостик к современной ситуации, к современной церкви Господа Иисуса Христа. Мы тоже народ Божий. Мы тоже народ избранный, святой, особенный, люди, взятые в удел. Народ, которого Господь называет своим, своей возлюбленной невестой, церковью. Народ, которому Господь уготовил прекрасное наследство, Царство Небесное. Но все это, помните, как написано, апостол Павел пишет, все вот это сокровище, все это богатство мы носим в глиняных сосудах. Это где-то там внутри, в тайне. Это то вот грядущее наследство, которое ожидает нас. Но пока мы здесь на земле, пока мы во плоти, пока мы здесь вот в теле, да, нам нужно иметь большую толику смирения и трепета в хождении пред Господом. Нам нужно каждый день стремиться угождать Ему, повиноваться Ему, смиряться пред Ним. Есть еще интересный очень текст, слова апостола Павла, записанное в 2 послании Коринфянам, 13 глава, 8 стих, 2 Коринфянам 13, 8. Апостол Павел пишет: «Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину». Известно, что в истории церкви были периоды, когда церковным иерархам казалось, что они наместники Бога на земле, что им дана безграничная власть, что от имени Господа они могут творить все, что хотят, разделяя властвуй, могли придумывать индульгенции, могли сжигать еретиков на кострах, могли топить вольнодумцев в реке, всех, кто не разделял их точку зрения, кто не покорялся их власти. И до сих пор такие поползновения бывают в церкви. Бывает, к сожалению, когда какой-нибудь пресвитер, вдруг ему кажется, что он царь и бог в своей церкви, и он может принимать, отлучать, ставить на замечания, исключать, ставить на служение или снимать, кого только захочет по своей власти. И Господь дает большую власть церкви, служителям своим. Но эта власть только тогда легитимна, только тогда правомощна, только тогда подтверждается, что мы связываем на земле и связывается на небесах только тогда, когда мы действуем в соответствии с Божьей волей, в соответствии с Духом Божьим, со Словом Божьим, с Его намерениями, с Его планами, с Его желаниями. И это та истина, которую нам нужно усвоить, друзья дорогие. Во втором псалме есть такие удивительные слова, второй псалом, 11-12 стихи. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на Него». В послании к филиппийцам, во второй главе, мы встречаем тоже удивительные слова. В послании к филиппийцам, вторая глава, с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобными человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, пишет апостол Павел. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Друзья, дорогие, Церковь Божия, дай Господь, чтобы мы имели вот это вот необходимое смирение, трепет пред Богом, чтобы мы действительно были сильны не против истины, а за истину, чтобы мы, возрастая духовно, развиваясь, укрепляясь в Господе, возрастали параллельно и в смирении, в страхе Божьем, в благоговении, в святости и в таком состоянии пребывали пред Господом и служили Ему. Третий момент, который мне хотелось кратко отметить, это наше почему Господь так сурово наказал народ израильский. Если мы прочитаем эту главу дальше, с 15 стиха. «И послал Господь язву на израильтян от утра до назначенного времени, и умерло из народа от Дана до Версавии 70 тысяч человек». Казалось бы, друзья, казалось бы, что наказание неадекватное преступлению. Ну, перепись населения – это что-то такое обыденное, незначительное, и вдруг ангел Господень поражает 70 тысяч человек. Вы знаете, о чем я думал, когда размышлял об этом, друзья? Что у нас, людей, часто бывает неправильное понимание, что есть большой грех, что есть малый грех. Неправильное понимание, по какому принципу вообще Бог наказывает человека. И нам, иногда нам кажется, что Бог опаздывает с наказанием нечестивца. Иногда нам кажется, наоборот, что Бог торопится, наказывая праведника, особенно если это касается меня. Мы не понимаем, почему исчисление народа оказалось в глазах Божьим столь великим грехом, что 70 тысяч народа пало в тот день. В наших глазах какой самый страшный грех? Вот в глазах людских, как вы думаете? Какой самый страшный грех? Ну вот по-человечески часто. Ну вот как вот люди думают, а? Убийство, да, там, ну что еще? Ну там, не знаю, убийство, аборт, там, да, ложь, какие-нибудь такие грехи. Но интересно, что в глазах Божьих, Писание нам говорит, самый страшный грех – это гордыня и тщеславие. Именно из-за этого греха Люцифер превратился в сатану и дьявола. По большому счету, из-за этого греха безгрешные Адам и Ева стали грешными людьми, когда им захотелось в своей гордыне стать такими, как боги, знающими добро и зло. В книге Притчи, в 6 главе, есть такие слова. 6 глава, 16 стиха. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души его». И первое – это глаза гордые. Глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, сердце, кующие злые замыслы, ноги, быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий вражду между, раздор между братьями. Но первое – это глаза гордые. И много-много текстов Писания есть, говорящих о том, что Господь ненавидит гордецов. Он силен смирить ходящих гордо. Помните, воскликнул царь Навуходоносор, когда Господь его гордеца смирил. Это книга Даниила, 4 глава, 34 стих. И в данном случае, возвращаясь к вопросу, почему, что это был за грех, почему Господь гневался на Израиля, почему он гневался на Давида, скорее всего, вот эта вот гордыня, как этого царя могущественного, да, сколько у меня войска, на что я могу опереться, вот на это вот, на свое войско, на свое богатство, на свою, так сказать, армию и так далее, да, мы народ особенный, мы народ Божий, мы народ призванный и так далее, и так далее, и так далее. И Господь поразил, так сказать, часть этого народа. Вместо того, чтобы стать более сильным, Давид стал более слабым. Вместо того, чтобы он узнал, что войско его умножилось, вдруг войско его потерпело поражение, 70 тысяч людей погибло, войско его уменьшилось. Его такая плотская мышца, как есть выражение в Библии, подсеклась, уменьшилась. Но знаете, что самое удивительное? Что эта глава снова заканчивается милостью. Она не заканчивается вот на этом событии, когда Господь наказывает Давида, наказывает Израиля, но эта глава оканчивается милостью. И последний стих этой 24 главы, 25 главы гласит так, когда царь Давид устроил жертвенник по повелению Господа, принес там покаянную жертву, жертву милостивления, и соорудил там Давид жертвенник Господу, и принес все сожжения, мирные жертвы, и умилосердился Господь над страною, и прекратилось поражение израильтян. Друзья, вот в этом наша надежда. В этом надежда Давида, в этом надежда Израиля, в этом надежда Церкви Иисуса Христа, и в том числе современной Церкви Иисуса Христа. Когда мы смиряемся пред Господом, когда мы раскаемся в своих грехах, особенно в своей гордыне, в своей самоуверенности, в своей самонадеянности, в своем тщеславии, когда мы умоляемся в глазах своих, в сердце своем, в жизни своей, когда мы говорим: «Господи, будь милостив ко мне, человеку грешному», когда мы говорим, как Авраам, что: «Господи, я прах и пепел, Ты владыка, Тебе все покорено, а я ничто», то Господь оказывает нам милость, Господь прощает нас, Господь восстанавливает нас, Господь исцеляет нас, и Господь снова начинает благословлять нас. Вот это удивительный Божий закон, что благословению всегда предшествует смирение, возвышению, истинному возвышению от Господа всегда предшествует такое умоление, смирение, сокрушение, страх Божий. Этот закон действовал в древние времена, этот закон Божий действует и в наши дни. И самое удивительное для меня, братья и сестры, это то, что, несмотря на все ошибки царя Давида, его падение, его согрешение, мы с вами же разбирали случай с Версавией, мы знаем, что были у него проблемы с сыновьями, с Авесоломом, с Амноном, с Адонией потом впоследствии с его сыновьями. Но, несмотря на все это, сердце Давида, подобно, как мы говорили, вот этой кукле «Ванька-встанька», снова и снова возносилось к Господу, он оплакивал свои грехи, он писал покаянные псалмы, он посыпал свою голову прахом и пеплом, он всенародное публичное покаяние приносил пред Господом, смирялся, умолялся, и Господь прощал его, Господь восстанавливал его, Господь исцелял его. И в историю библейскую, в историю человечества этот человек вошел не как неудачник, не как отступник, не как грешник, но как человек Божий, как муж по сердцу Божьему. Меня всегда поражает, что у Господа милость превозносится над судом. Меня всегда поражает Господь, любящий прощать, любящий миловать. И мне хотелось закончить отрывком из книги пророка Неемии, 9 глава. Там описывается такая покаянная молитва человека Божия по имени Неемия, который в покаянной молитве перечисляет пред Господом многочисленные отступления, согрешения своего народа, которые привели Израиля к тому, что он оказался оккупированный, оказался в плену, их переселили в чужую страну, Господь смирил их. И вот там Неемия говорит в 17 стихе, описывая свой народ, что они не захотели повиноваться, они вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. И вот конец 17 стиха 9 глава Неемии. «Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их». Друзья мои, братья и сестры, будем помнить, что Господь, в Которого мы верим, Он действительно Царь царей, Господь господствующих. Ему дана всякая власть на небе и на земле. Он Бог, который ведет каждого из нас своим путем. Он Бог, который ищет чистосердечие, ищет людей, подобных Давиду, чье сердце вполне предано Ему. Он Бог, который не оставляет без наказания тех, которые противятся, бунтуют, ссорятся с Ним, спорят, возмущаются против Него. Но Он и Бог, который милует и прощает всякого кающегося грешника, всякого смиряющегося, плачущего, нищего духом. Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. Дай Господь, чтобы мы смирении сердца ходили пред Ним, как церковь, лично как человек, я и ты, чтобы мы уповали на Него. Дай, Господь, чтобы мы умели прислушиваться к мудрым советам. Дай, Господь, чтобы мы не всякой мысли, которая приходит к нам в голову, так вот просто безрассудительно доверяли и спешили ее исполнить. Дай, Господь, чтобы у меня и у Тебя не нашлось такого гордого, надменного, превознесенного сердца, чтобы Господу не пришлось чем-то суровым, серьезным смирять нас, как-то сокрушать. Но будем уповать на Бога, любящего прощать, благого, милосердного, долготерпеливого и многомилостивого. Милостивого. Аминь.